Глава 5. Над дверью камеры горела лампа. От нее, казалось, никуда не спрячешься. Как и от тех размеренных, нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим. «Пост по охране врагов народа принят!»
«Вот я и приобщился», — сказал себе Исаев.
Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат дома как высшая награда за верность революции.
Все стало на свои места, наконец-то.
Камера была маленькая. Крошечное оконце забрано не только решетками, но и намордником снаружи.
Но почему этот стенограф Николаша, подумал вдруг Максим Максимович, весело глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим? Ведь он знал, что меня ждет. Почему он глумился над моей надеждой? А что ему было делать? — возразил себе Исаев. — Смотреть на меня, как на врага. Ему же сказали, это враг народа. А он поверил? Почему нет? Поэтому и вел себя по-дружески. Иначе я бы не стал работать с таким вдохновением, как работал на даче. Вспоминая структуру моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятие будущего. Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня, как на врага?
— Ты пришел из-за кордона, — ответил себе Исаев. — Надо еще разобраться, ты это или нет. — Но ведь дома Сашенька, и мой Санька должен быть дома.
— Должен. — Это так просто — опознать меня. — Нет, все страшнее, — сказал он себе. — Я, ладно, фигура умолчания, они меня впервые видят. Вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина, как на шпионов и врагов? Ведь им, тем паренькам, было лет по 25. Они не могли не помнить, как 10 лет назад шли по Красной площади, приветствуя вождей Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева. — Нет, там работали не пареньки, — возразил он себе. — Это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша. Не ложится в логическую схему. С теми лидерами работал высший эшелон. Нет, — подумал он, — старая гвардия не могла работать против Каменева или Бухарина, Постышева или Блюхера. Все сходится. Бухарина и Рыкова судили, когда исчезли все те, кто начинал в ЧК с Дзержинским. Нет, неверно, — одернул он себя. Когда прошел первый процесс 35-го года, когда Каменев и Зиновьев приняли на себя моральную ответственность за гибель Кирова и были осуждены на тюремное заключение, ветераны еще были на своих местах. — Нет, не были, — устало возразил он себе. Ягода пришел в ЧК лишь в 20-м, управляющим делами. Чисто хозяйственная работа. Кто же его внедрил к Дзержинскому? Во время гражданской он был на Восточном и Южном фронтах. На юге сидел Сталин. Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты своих. Почему? Вспомни, как планировал свой 34-й год Гитлер. Он его придумал в 25-м. Ждал мести 9 лет. Все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти. Рэмом и Штрассером.
Исаев заложил руки за голову. Потянулся. Презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах герцоговины Флор, что его угощали на даче, а в хорошем Кэмеле, который так любил Шелленберг. Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни, я обязан сориентироваться сейчас, загодя, пока не пошли допросы и все такое прочее. А без сигареты трудно думать. Привычка. Он вспомнил пословицу. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ведь было сообщено еще в 28-м, что Михаил Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегию ЧК, был от чего-то переведен в члены спортинтерна. А ведь при Дзержинском он был председателем особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии Родина видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, — враг. услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе. Минжинский умер 56-летним, за год до смерти был совершенно здоров, умер, как по заказу, накануне подготовки процессов. Контрразведчика Боки перебросили на тюремное ведомство тоже в конце 20-х, освободив его место для людей новой волны. А другой заместитель Феликса Эдмундовича, Уншлихт, его перевели в армию, поставили на авиацию. Почему? А Трифонов, Ксенофонтов, почему их разбросали по другим ведомствам? «Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере», — подумал Исаев. «А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно. Но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа, знал. Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота? Запрет на мысль, идиотизм, форма шизофрении. Неужели идеи нужны идиоты? Кто и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя моральную ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни Минжинского, ни Кедрова, ни Боки с Уншлихтом не было уже на ключевых постах. Людей Дзержинского загодя раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в 34-м работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признание? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром перепада? В январе 905-го люди шли за помощью к царю, несли хоругви, его лики, а на завтра после расстрела начали жечь его портреты. Тоже в феврале 17-го. Верим, верим, верим. А потом, внезапно изверившись, начинаем жечь и громить. За что боролись и в 5-м, и в 17-м? В конечном счете за жизнь, за что же еще? Неужели Каменев с Зиновьевым в 35-м боролись лишь за свою жизнь, отказавшись от идеи? — Ты строишь умозаключение, — сказал себе Исаев. — Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь. Только завтрашний день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать нечто. И тут он услышал бой кремлевских курантов, близкий, явственный. Как он ждал этого перезвона курантов там, в Рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции Коминтерн, когда на связь выходил центр. Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза. Но ведь тогда ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, документально знал, что они никогда не были шпионами. Ты был тогда предателем, Исаев. Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь, мол, главное — это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить Гитлера, потом разберемся с тем, что произошло дома. На завтра на допрос не вызвали. Днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер. Полное молчание, любой шепот фиксируется. И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни. Совсем рядом, сотни метров, полтысячи. Все равно рядом. А ведь я у себя дома, — подумал он. Я на Лубянке, где же еще? Я там, откуда уехал, к Блюхеру. В Читу, в 21-м. Я там, где последний раз был у Дзержинского. Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относится отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии, усмехнулся он тогда, обелисков не ставят. Маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты. Только тогда куранты другое вызванивали. Фрагмент из нашего гимна, из Интернационала. А ни гимна этого нет, ни Коминтерна. Распустили. Ты и это съел, запретив себе думать. Отчего в 43-м, когда коммунисты Тито и Прухняк, расстрелянный друг Дзержинского, генсек польской компартии, Дюкло и Тольятти особенно активно сражались в подполье против Гитлера. Хотя польскую компартию вообще распустили еще в 1938-м. Здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству. Они сожрут друг друга. И я поверил в то, что Прухняк — агент гестапо. Почему Коминтерн, третий интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым, коварно распустили в Уфе в 43-м? Не в июле 41-го, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне. Почему? Чтобы работать в Восточной Европе иными методами? Не ленинскими, державными? Но ведь это было уже в прошлом веке. А к чему привело?
Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев. Он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользен, он же доктор Брун, он же Юстас, — сказал он себе. Но снова что-то мерзкое, плотски защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса. Ты растерял самого себя, Максим, ты путаешься в себе. Ты никогда не был товарищем Исаевым, ты был товарищем Владимировым. Исаев сопрягался с господином, милостивым государем. Твой первый псевдоним в разведке — Максим Максимович Исаев. И свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов — твердолубый большевик, которого сняли с поста народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа, паршивый еврей.